радиостанция «София».
Здравствуйте, дорогие друзья! У микрофона Валерий Глебов. Клайв Льюис «За пределы безмолвной планеты». Мы остановили наше чтение в прошлой программе на моменте приземления космического аппарата, в котором герои этой повести Уэстон, Дивайн и Рэнсом. Ну, вот я сказал, приземление или примарсение или какое-то еще припланетнее на какую-то планету под неведомым нам землянам названием. Они отправились, около месяца летели туда, перемещались на космическом корабле, и вот момент приземления. В наступившей тишине раздался насмешливый голос Дивайна. «Вы что, уснули? Новые планеты успели вам поднадоесть?» «Вам что-нибудь видно?» — перебил Уэстон. «Не могу справиться с заслонками, черт их дери. Давайте лучше откроем люк». Рэнсом с трудом очнулся от грез. Рядом с ним в полутьме копошились спутники. Он замерз. Тело все еще казалось невыносимо тяжелым, хотя на самом деле было куда легче, чем на Земле. Рэнсом вновь подумал о своем необычайном приключении и ощутил огромное любопытство, смешанное с малой толикой страха. Может быть, его ожидает смерть? Но каков эшафот? Холодный воздух и лучи света уже проникали в корабль снаружи. Рэнсом нетерпеливо ерзал, пытаясь что-нибудь разглядеть в щель между Дивайном и Уэстоном. Наконец-то отвинчен последний болт. Люк открылся. Естественно, через отверстие было видно только почву. Перед Рэнсомом было круглое пятно чего-то бледно-розового, почти белого. Он не мог разобрать, то ли это густая короткая растительность, то ли неровный, покрытый трещинами камень. Тут же в люк протиснулась темная фигура Дивайна. Рэнсом заметил у него в руке револьвер и успел подумать, в кого он собирается стрелять — в Сорнов или в меня. «Теперь вы», — бросил Уэстон. Рэнсом сделал глубокий вдох. Рука непроизвольно нащупала нож, заткнутый за пояс. Он просунул в люк голову и уперся руками в Малакандру. Малакандра — это название планеты. В Малакандру, в розовый ковер, который оказался растительностью. Он был мягким и слегка пружинил, как каучук. Рэнсом поднял глаза. Над ним было бледно-голубое небо, как в ясное морозное утро на Земле. На его фоне вздымался огромный розовый массив, который Рэнсом принял за фронт кучевых облаков. «Поживее!» — подтолкнул его Уэстон. Рэнсом выпал снаружи и поднялся на ноги. Было довольно холодно. От здешнего воздуха слегка запершило в горле. Он жадно оглядывался по сторонам, но само желание как можно скорее увидеть и понять новый мир словно сыграло злую шутку с его глазами. Он видел только переливы света, которые никак не укладывались в пейзаж. Для того, чтобы увидеть что-либо отчетливо, нужно иметь о нем хотя бы минимальное представление. Землянину же здесь все было незнакомо. Первым впечатлением Ренсома было, что он смотрит на ярко освещенный мир бледных красок, словно нарисованный детской акварелью. Через минуту он понял, что светло-голубая полоса, доходящая почти до его ног, — это поверхность воды или чего-то похожего на воду. Корабль опустился на берегу реки или озера. «Посторонитесь!» — Уэстон тоже выбрался из люка. Ренсом повернулся и, к своему изумлению, увидел прямо перед собой хижину, ничем не отличающуюся от земных, если не считать того, что стены были сложены из незнакомого материала. «Здесь живут люди?» — в смятении пробормотал он. «Они строят дома?» «Не угадали!» — хохотнул Дивайн. «Это мы строим дома!» Он вытащил из кармана ключ и отомкнул самый обычный висячий замок на двери хижины. Ренсом понял, что его похитители просто вернулись на место своей предыдущей стоянки. Он не мог бы точно сказать, что испытал при этом — облегчение или разочарование. Уэстон и Дивайн вели себя совершенно как на земле. Они вошли в домик, сняли щиты, закрывавшие окна, принюхались к стоялому воздуху, подивились, что оставили после себя столько грязи, и снова вышли наружу. «Теперь займемся припасами», — сказал Уэстон. Скоро оказалось, что у Ренсома нет времени любоваться малакандрой, не говоря уже о возможности побега. В течение следующего часа он вместе со своими похитителями перетаскивал с корабля в хижину продукты, одежду, оружие, множество ящиков с неизвестным содержимым. На это уходили почти все силы и внимание. Но кое-что он все-таки увидел и понял. Прежде всего он понял, что малакандра прекрасна. Странно, но такая возможность никогда не приходила ему в голову. Игра воображения, заставлявшая его населять вселенную чудовищами, одновременно рисовала ландшафт неведомой планеты как беспорядочное нагромождение голых скал или пустыню, где господствуют кошмарные механизмы. Теперь Ренсом и сам не мог бы это объяснить. Кроме того, он обнаружил, что вода окружает их по меньшей мере с трех сторон. Четвертую закрывал от него громадный стальной шар, на котором они прибыли. Хижина стояла то ли на оконечности полуострова, то ли на берегу острова. Мало-помалу он пришел также к заключению, что вода здесь не просто казалась голубой при определенном освещении, как на земле, но действительно была окрашена в голубой цвет. Под дуновением легкого ветерка она вела себя как-то странно, и Ренсом с недоумением отметил неестественную форму волн. Во-первых, они поднимались слишком высоко для такого слабого ветра. Но это было еще не все. Глядя на них, Ренсом припомнил картины, изображающие морские сражения, где разрывы снарядов взметывают вверх массы воды. И тут он понял. Эти волны словно неумело нарисованы. Их высота не соответствует длине. Они слишком крутые, слишком узкие у основания. Вот так у кого-то из современных поэтов, — подумал Ренсом, — морская волна описана как крепостная стена, увенчанная башнями. «Ловите! — крикнул Дивайн. Ренсом поймал мешок и перебросил его Уэстону в дверях хижины. По одну сторону суши полоса воды, как отметил про себя Ренсом, была шириной с четверть мили, хотя в этом непривычном мире определить расстояние было нелегко. По другую сторону был лишь узкий рукав, футов 15 от берега до берега. Здесь вода текла по отмели, судя по тому, как она бурлила, хотя шум от этого было гораздо меньше, чем на земле, и какой-то неясный присвист. У противоположного берега, где бело-розовая растительность спускалась к самому урезу воды, лопались пузыри и мелькали солнечные блики. Видимо, выделялся газ. В редкие мгновения, когда Ренсом мог оторваться от работы, он старался получше разглядеть тот берег. Его глазам предстал лиловый массив, столь огромный, что Ренсом принял его за покрытую вереском гору. За широкой полосой воды виднелось что-то в этом же роде, а еще дальше вздымались странные бледно-зеленые монолиты, слишком неровные и зазубренные, чтобы быть зданиями, но в то же время чересчур тонкие и крутые для гор. За ними возвышался уже виденный им розовый массив, напоминающий гряду облаков. Возможно, это и были облака, но выглядели они необычно плотно для скопления паров и, к тому же, не сдвинулись с места с тех пор, как Ренсом впервые заметил их из люка. Они поражали изысканной красотой цвета и формы и более всего напоминали, если прибегнуть к земным аналогиям, гигантскую розовую цветную капусту или огромный чан с розовой мыльной пеной. Отчаявшись разобраться во всем этом, Ренсом вновь обратился к ближайшему берегу. Лиловая стена сперва представилась ему зарослями органных труб, потом напомнила рулоны ткани, поставленные вертикально вплотную друг к другу, наконец показалась лесом гигантских вывернутых зонтов. По ней как будто пробегало слабое волнение, и вдруг у Ренсома словно открылись глаза. Он понял, что лиловая стена состоит из растений. Хотя они и были вдвое выше земных вязов, слово «деревья» к ним не подходило. На вид они были слишком мягкими и хрупкими. Круглые, гладкие, удивительно тонкие стебли. Стволами их никак нельзя было назвать. Эти стебли поднимались на высоту до 40 футов, и здесь выбрасывали сноп полупрозрачных листьев, каждый размером со шлюпку. Примерно так Ренсом представлял себе подводный лес. Удивительно было, что такие огромные и в то же время такие хрупкие растения стоят выпрямившись и не рушатся под собственной тяжестью. Между стеблями висели плотные лиловые сумерки, кое-где разорванные бликами бледного солнечного света. «Время обедать!» — неожиданно провозгласил Дивайн. Ренсом разогнул усталую спину и почувствовал, что, несмотря на холод и разреженный воздух, по лбу у него стекают капли пота. Поработать пришлось изрядно, и теперь он никак не мог отдышаться. В дверях хижины появился Уэстон и пробормотал, что неплохо бы сначала покончить с делами. Но Дивайн отмел все его возражения. На свет появилась банка консервированной говядины и галеты, и все расселись на ящиках, все еще во множестве валявшихся между кораблем и домиком. Не обращая внимания на ворчание Уэстона, Дивайн разлил по кружкам виски, причем добавил воды не из озера, а из собственных запасов. Как нередко случается, Ренсом только теперь, оторвавшись от работы, заметил, в каком возбуждении он пребывает с самого момента посадки. Ему и думать не хотелось о еде, но, помня, что может представиться возможность обрести свободу, он заставил себя съесть гораздо больше, чем обычно, и во время еды пришел аппетит. Он жадно съел и выпил все, что пришлось на его долю. Впоследствии вкус этой первой трапезы на Малакандре всегда был связан в его памяти с изумлением, которое он испытывал, созерцая ярко освещенный, неподвижный, непонятный, неземной пейзаж. Бледно-зеленые иглы, вонзающиеся в небо на 1000 футов, ослепительные блики на поверхности синей, шипящей, как шампанское, воды, и бесконечные пространства розовой мыльной пены. Он немного опасался, что спутники заметят его необычное обжорство и что-нибудь заподозрят, но им было не до него. Они все время оглядывались по сторонам, едва слушали друг друга и то и дело бросали взгляд через плечо или пересаживались на другое место. Ренсом уже почти покончил с обедом, как вдруг Дивайн застыл, как собака, делающая стойку, и молча положил руку на плечо Уэстону. Они кивнули друг другу и поднялись с ящиков. Ренсом, допив последний глоток виски, тоже встал. Он оказался между похитителями. В руках у них неизвестно откуда появились револьверы. Они плечами подталкивали Ренсома к берегу узкой протоки, не отрывая глаз от противоположного берега. Ренсом не сразу разглядел, что привлекло их внимание. Ему показалось, что среди лиловых растений появились какие-то новые бледные тонкие стебли, но он лишь скользнул по ним взглядом и уставился на почву, где, как подсказывало ему подстегнутое страхом воображение, должно было появиться насекомоподобное или пресмыкающееся страшилище. Неожиданно глаза его натолкнулись на отражение белых стеблей в бегущей воде. 6 длинных, тонких, неподвижных отражений. Он поднял взгляд. На берегу действительно возвышались на 2 или 3 человеческих роста 6 белых, хрупких на вид предметов. Он подумал было, что это изваяние людей, высеченные первобытным скульптором. Ему приходилось видеть подобные в книгах по археологии. Но как они держатся на таких ненатурально длинных и тонких ногах? Ведь непомерно широкая грудная клетка должна их опрокинуть. Они словно отражение земных двуногих в кривом зеркале, кажутся гибкими, как стебли. Из чего они сделаны? Ясно, не из камня и не из металла. Они слегка колеблются под ветром. И вдруг Ренсом смертельно побледнел. Фигуры на берегу двинулись прямо на него. Это были живые существа. Секунду, скованный ужасом, он смотрел на их тонкие, невозможно длинные лица. Висячий нос и унылая линия губ придавали им мрачный и надутый вид, заставляя думать о слабоумных привидениях. В следующее мгновение Ренсом рванулся прочь, но его перехватил Дивайн. «Пустите!» — заорал Ренсом. «Бросьте эти глупости!» — прошипел Дивайн, тыча в него дулом револьвера. Ренсом тщетно пытался вырваться. Вдруг одно из существ издало какой-то звук. Его громовой голос, подобный призыву рога, пронесся над их головами. «Они зовут нас на тот берег!» Уэстон тоже ухватился за Ренсома. Теперь враги уже вдвоем тащили его к воде. Ренсом весь скрючился, уперся ногами в землю и не двигался с места, как упрямый осел. Дивайн и Уэстон уже ступили в воду и старались стащить его за собой, но Ренсом, визжа, все еще цеплялся ногами за берег. Неожиданно существа на том берегу испустили еще один звук — не такой членораздельный, но еще более оглушительный. Уэстон тоже закричал, отпустил Ренсома и вдруг выпалил из револьвера куда-то в воду. В ту же секунду Ренсом увидел и мишень. К ним приближалась пенная дорожка, похожая на след торпеды. Воду стремительно разрезало блестящее тело какого-то крупного зверя. Дивайн отчаянно выругался, поскользнулся и забарахтался в воде. Совсем рядом мелькнули ужасные острозубые челюсти. Ренсома чуть не оглушили громовые раскаты выстрелов Уэстона. Страшилища на том берегу тоже подняли громкий гам и ступили в воду. Ренсому не нужно было принимать решение. Он действовал под влиянием момента. Как только враги отпустили его, он нырнул им за спины, обогнул корабль и со всех ног кинулся бежать навстречу неведомому. По ту сторону стального корпуса перед ним открылся сине-лилово-розовый хаос, но он ни на миг не замедлил бега. В следующую секунду ноги его зашлепали по воде, и он издал изумленное восклицание, почувствовав, что вода теплая. Не прошло и минуты, как он снова выбрался на сушу, вскарабкался на крутой склон и скрылся в лиловом полумраке меж стеблей гигантских растений. Не так-то просто бежать бегом в незнакомом мире. Да еще после месяца, проведенного в космическом корабле, и после плотного обеда. Полчаса спустя Ренсом уже шел шагом, прижимая ладонь к разболевшемуся боку. Он напряженно прислушивался, нет ли погони. Но вокруг стояла полная тишина. Грохот револьвера и человеческие, и нечеловеческие голоса позади сначала сменились одиночными винтовочными выстрелами и редкими криками, а потом все затихло. Насколько хватало глаз, вокруг него были только стебли огромных растений, постепенно сливающиеся с фиолетовой тенью. Крыша гигантских полупрозрачных листьев, пропуская лишь малую часть солнечного света, окутывала лес торжественными сумерками. Немного отдохнув, Ренсом снова пускался бегом. Ноги легко отталкивались от мягкого пружинистого травяного ковра, который он потрогал еще у люка корабля. Пару раз дорогу ему перебегали маленькие рыжие зверьки, но в остальном лес не подавал признаков жизни. Похоже, никакая опасность ему не грозила, если не считать того, что он оказался один, без пищи и воды, среди неведомых растений, в тысячах или миллионах миль за пределами изведанного человеком. Но Ренсом думал не об этом. Он вспоминал Сорнов, ведь, несомненно, существа, которым его хотели выдать, были Сорнами. Они вовсе не походили на те ужасы, которые рисовало ему воображение, и потому он был совершенно не готов к их появлению. Фантазии Уэллса не имели к ним никакого отношения, зато при виде их наружу выплыли страхи детского сознания, образы великанов, людоедов, призраков, скелетов. «Привидения на ходулях», — подумал Ренсом, — «длиннолицые пугало, словно написанные кистью сюрреалист». Но сковавшая его в первые минуты паника проходила. Он отбросил мысль о самоубийстве и решил держаться до конца. Молитва сняла тяжесть с души, а нож за поясом придал уверенности. Ренсома охватило странное чувство братской близости к самому себе. И он чуть было не сказал: «Будем держаться вместе». Но тут началась более пересеченная местность, и Ренсому стало не до размышлений. Уже несколько часов он поднимался по пологому склону. Справа от него почва резко уходила вверх, так что он, по-видимому, огибал холм, одновременно понемногу на него взбираясь. Теперь же на его пути стали то и дело попадаться невысокие гребни, которые ответвлялись от возвышенности, которая лежала по правую руку. Без всякой особой причины он не пытался их обогнуть, а перебирался через них и шел дальше. Может быть, подсознательные воспоминания о земной географии подсказывали ему, что если он спустится ниже, то наткнется на безлесные участки возле воды, где его могут поймать сорны. Перебираясь через гребни и спускаясь в лощины, Ренсом поражался необычной крутизне склонов. Но, как ни странно, преодолевать их было не так уж сложно. Он заметил также, что даже самые небольшие холмики по форме не походили на земные. Итак, неестественно тонкие у основания, они еще заострялись кверху. Ренсом припомнил, что и волны Голубого озера отличались теми же особенностями. Бросив взгляд на лиловые листья, он нашел, что они играют вариацию на ту же тему «Порыва к небу». Несмотря на величину, они не обвисали на конце. Воздух служил для них достаточной подпоркой, и лес, вероятно, выглядел сверху, как море раскрытых вееров. Да ведь и сорны, — вспомнил он, передернувшись, — тоже извращенно вытянуты в высоту. Ренсом достаточно разбирался в физике, чтобы догадаться, что находится на планете, которая легче Земли. Здесь природе было проще реализовать свое стремление вверх, к небу. Эта мысль заставила его задуматься, куда же он попал. Сначала он вспомнил о Венере, но не был уверен, больше она Земли или меньше. Кроме того, температура там вроде бы должна быть повыше. Может быть, он очутился на Марсе или даже на Луне? Сначала он отверг последний вариант, поскольку при посадке не видел Землю, но потом вспомнил, что как-то слыхал об обратной стороне Луны, откуда Землю не видно никогда. Вполне могло случиться, что он сейчас скитается по обратной стороне Луны. При этой мысли он еще острее, чем раньше, ощутил одиночество, хотя разум подсказывал, что в его положении Луна и Марс мало чем отличаются друг от друга. Во многих лощинах Ренсому встречались голубые ручейки, которые с шипением спешили к низине по левую руку. Вода в них, как и в озере, была теплой, воздух над ними тоже нагревался, и Ренсом, карабкаясь вверх и вниз по склонам, как будто постоянно попадал из одной климатической зоны в другую. Именно по контрасту с теплой лощиной он, поднявшись на очередной гребень, обратил внимание, что в лесу становится все холоднее. Ренсом огляделся и обнаружил, что и свет явственно ослабевает. В своих расчетах он совсем упустил из виду ночь, и притом понятия не имел, что такое ночь на Малакандре. Полумрак сгущался. Вздох холодного ветра пронесся меж лиловых стеблей, и они заколебались, снова напомнив о своей легкости и гибкости, столь неожиданных при огромной высоте. До сих пор страх и ощущение необычности всего происходящего помогали Ренсому забыть о голоде и усталости, но теперь они напомнили о себе. Подавив дрожь, он заставил себя идти вперед. Ветер усиливался, громадные листья поплыли над ним в медленном танце. Между ними то и дело мелькал просвет все бледнеющего неба, и вот уже на нем зажглись первые звезды. Безмолвие покинуло лес. Ренсом тревожно озирался, боясь неожиданного нападения, но видел только быстро наступающую темноту. Теперь он радовался теплу, висящему над ручьями. Здесь можно было укрыться от нарастающего мороза. Дальше идти не стоило. Так или иначе, он не узнал, уходит от опасности или приближается к ней. Опасность была повсюду. Двигался ли он вперед или стоял на месте. Зато у ручья можно устроиться в тепле. Ренсом устало тащился вперед в поисках очередной лощины. Ее долго не было, и он перепугался, что все они остались позади. Он уже собирался повернуть назад, как вдруг перед ним возник очередной спуск. Ренсом поскользнулся, съехал вниз и очутился на берегу потока. Деревья, вопреки себе он называл гибкие растения деревьями, оставляли над ручьем просвет. Вода слабо фосфорицировала, так что здесь было немного светлее. Русло ручья шло справа налево под сильным уклоном. Ренсом, как некий турист в поисках местечка получше, немного поднялся вверх по течению, склон стал еще круче. Ручей здесь обрывался вниз небольшим водопадом. У Ренсома появилась была смутная мысль, что вода падает слишком медленно, но он чересчур устал, чтобы задумываться об этом. Температура воды была ясно выше, чем в озере, Может быть, неподалеку находился подземный источник тепла, но путника гораздо больше интересовало, можно ли ее пить. Его мучила жажда, но вода на вид была не похожа на воду. Вдруг она ядовита. Он постарается не пить ее. Может быть, он достаточно устал, чтобы заснуть, несмотря на жажду. Ренсом опустился на колени и сполоснул руки в теплом ручье. Потом перекатился в выемку рядом с водопадом и зевнул. Так, давайте здесь остановимся и продолжим чтение Клайва Льюиса в следующей нашей программе. До свидания.